Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. И с чего мне хотелось начать разговор с вами, это с криптовалют, с майнинга и всех вот этих вот дремучих вещей, на которые мы с вами, ну, некоторые из нас уповают, некоторые смотрят с опаской, и недавно их было, мы думали, что уже их запретят. Вот прямо уже думали. Вот видите, какая у нас психология. Кто-то выступил с предложением, а мы думаем, ну все, 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 все. А оказывается, нет. Оказывается, я задалась вопросом, ну кто вступится? Центробанк хотел предложить запрет майнинга и расчетов в криптовалютах, имея в виду, прежде всего, наверное, биткоин и прочие там крупные состоявшиеся уже такие вот явления. И мы думали, что все. На самом деле, я думала, вот, а кто может вступиться, кто вступится? Понятно, что это просто предложение. Может быть, будет диалог, может быть, будет спор. И оказалось, что нашлись те, кто вступится. Во-первых, это был Минфин, во-первых. А во-вторых, это Дмитрий Анатольевич Медведев. А вовсе, я думала, может быть, Герман Греф, как, ну, он такой вот визионер и так далее, у него все так, он спорит с Набиуллиной. Оказывается, нет. Вот Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России, которая предполагает отказ от его полного запрета. И даже они там думают как-то преимущества использовать наши, да, ну, вот вы слышали и помним эти высказывания Владимира Путина о том, что у нас есть... Правда, Песков опроверг и сказал, что это фейк, и Путин такого не говорил, но мы уже запомнили, что у нас есть преимущества, у нас есть ряд регионов, куда люди из Москвы приезжают на ПМЖ, мы помним, да, потому что дешевая электроэнергия, там можно майнить сколько хочешь, а не так, что у тебя 8 видеокарт стоят на лоджии, и ты 3700 платишь в месяц за электричество, как у нас тут оказалось. Вот прям есть живой пример перед глазами тут рядом, значит, есть люди, у которых арендаторы вот таким образом пытаются заработать. Много они, правда, денег, я так понимаю, сильно много не зарабатывают, но тем не менее. В рамках концепции вот такого взвешенного подхода Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, что позволит выполнить требования антиотмывочного законодательства. Ну, одна из претензий Центробанка, ну, кроме таких глобальных, вроде утраты суверенитета, утраты контроля над вот... движением средств, и еще ФСБ там светилось в новостях, это аббревиатура, значит, что они там, во-первых, готовы, если что, всех накрыть, вот, а самое главное, что они беспокоятся, что вот через эти криптокошельки как-то вот финансируется деятельность оппозиции, врагов и так далее, но все-таки есть способ, оказывается, убрать эту угрозу. Ну, то есть, в смысле, это просто средство платежное, да, и мы можем сделать так, что все будет прозрачно. Через российские банки просто будут говорить, вот здесь вот, вот этот абонент, вот он принял, вот он отправил туда-сюда деньги, как с обычными деньгами сейчас происходит. Кроме того, предлагается идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. И тут я сразу занервничала и подумала, кто же я? А кто же я? Как же они будут определять? А я-то кто? Мне что, разорваться? Ну нет, я бы сама себя скорее к неквалифицированным инвесторам отнесла, но тут возникает вопрос у нас с вами, а кто такие квалифицированные инвесторы? Это которые что, курсы прошли какие-то в Инстаграм или что? Где? Как мы квалификацию получаем? Если вы, кстати, знаете, разбираетесь в теме и знаете ответы на эти вопросы про квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, прямо сейчас позвоните нам 7373948 и расскажите, потому что мы хотим стать богатыми, у нас много, вот видите, миллион возможностей перед нами с вами, со всеми, да, все миллион просто, жизнь же она огромная. Ну, например, криптовалюта. А как стать инвестором? 7373948. Потому что если мы станем квалифицированными инвесторами с вами, вообще можно ни о чем не заботиться. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, ЛБ.
Да, пожалуйста, ЛБ, расскажите, что такое квалифицированный инвестор?
Ну, если вкратце, без подробностей, для того, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно соответствовать там, ну, скажем так, это могут быть несколько критериев, например, наличие экономического образования. или если у вас на счете в банке более 6 миллионов рублей. Вот. Если нет ни того, ни другого, но вы хотите все равно быть квалифицированным инвестором и, например, оперировать какими-нибудь инструментами на фондовой бирже, тогда можно пройти обучение, но не в Инстаграме, а, например, брокером сейчас позволено проводить такое обучение, то есть сдать экзамен через уполномоченного брокера. Вот. То есть там, скажем так, еще есть определенные критерии, но при желании человек может стать квалифицированным инвестором. Это если мы говорим в терминологии вот, рынка ценных бумаг, того, как это сейчас действует. Я думаю, что криптоактивы здесь не будут исключением, и, наверное, на них это, эти правила тоже распространят.
Да, а что такое пройти обучение у брокера? Это есть какие-то заочные программы? Ты, это связано как-то с твоим инвест-портфелем? Или как это выглядит де-факто сейчас для людей?
Да, в принципе, можно, можете посмотреть у всех основных брокеров. Это все очень доступно. Самое главное не как пройти обучение, а самое главное, когда проходит этот экзамен. То есть там и вопросы на самом деле разрабатываются. И здесь Банк России уже эту тему давно проработал, так что механизм отлаженный. И при желании любой человек обращается к брокеру и заявляет, что он хочет быть квалифицированным инвестором, его быстро достаточно, скажем так, к этому моменту подведут. Там ничего сверхсложного или длительного в этом на самом деле нет. Именно, кстати, поэтому Банк России заявляет, что немного надо усложнить процедуру, но это уже, так скажем, будущее. На данный момент, в принципе, вполне доступно, если даже нет 6 миллионов или экономического образования, или опыта работы в финансовых организациях.
Знаете, Элба, я сегодня наткнулась на рекламируемую статью одного издания, типа РБК, такого околоэкономического. Статье год, причем, надо сказать, что они, там люди не стесняются. Но просто интересная история про какую-то бабушку в Англии, по-моему, или где-то в Нидерландах, которая в 75 лет начала инвестировать. Ну, чудесная история. И к 90...
Да, да, да. Это, на самом деле, эта история, она кочует от брокера к брокеру,
я уже чувствую, я уже чувствую, да, я почитала. Я сначала, я же простодушная девушка, я читаю, думаю, боже, какая, как хорошо, ну, есть же на свете что-то. Значит, у тебя надежда всегда. И, значит, она там 3 миллиона евро и вообще ни в чем себе не отказывала, и на шмотки стала тратить и так далее. Ну, там этого слова не было, но это я так упрощаю.
И внукам помогает, да. Да, кстати... А знаете, что меня больше всего смешило в этой истории? Что эту историю подхватили, ну, скажем так, люди, которые активно топили за повышение пенсионного возраста. И когда это как бы тема обсуждалась, они говорили, что «Да чего вы жалуетесь? Сейчас вон пример бабушки, которая торгует на бирже, конечно, еще внукам помогает».
Золотое время. Не то, что помогает. Там ей племянница, значит, просто дала в управление деньги, и да, та управляла на плюс 100 тысяч евро, и та на эти плюс 100 тысяч евро купила себе дом. И вот, в общем, все такое патока и мед, и ты думаешь, боже мой, ты уже практически там, и ты уже, тебе уже почти 75. И я посмотрела комментарии, и меня не очень развеселили. Комментарии нашего русскоязычного, нашего вот этого сообщества, где рекламируется это все, что, мол, это вы так нас готовите, нечего лапшу на уши. А там еще ссылка, что какая-то есть еще наша Морозова, тоже пенсионерка, которая якобы там успехов больших добилась и прогнозировала и так далее. И, в общем, какие-то негативные, критические комментарии, все настроение у меня упало после этой истории. Но это я просто к чему? К тому, как стать... Вот ты был никем, а станешь всем. Вот у тебя нет экономического образования, ничего нет. Но ты, например, откладываешь деньги по чуть-чуть. Да. В соответствии с заветами великого дедушки Ленина. И вот значит, ты можешь пойти и как-то поучиться у брокеров, да, вы говорите? Просто набрать в интернете брокер биржевой. Учеба. И там недорого тебя научат, и ты, в общем, можешь начать разбираться, да? Инвестировать.
Да. Но единственное, что, опять-таки, не клевать на рекламу в интернете. Брокер – это только лицензируемая деятельность, и перечень официальных брокеров, да, у кого есть лицензия, можно посмотреть на сайте Центрального банка.
Там вот, обязательно. Раздел. Спасибо, да.
Вот, потому что уточнение. У нас сегодня брокерами называются кто угодно.
Да, я вам... Спасибо большое, ЛБ. Я тут с удивлением летом услышала от одного риэлтора, что он брокер. И он не хотел говорить, что он риэлтор, он говорил, что он брокер. Вот. вот это мы очень смеялись, потому что должен был показать нам буквально сарай там какой-то за городом, там какой-то совсем маленький, но он был брокером, поэтому ну, как-то даже мы даже немножко думали, как может одеться получше чуть-чуть, когда навстречу идешь и так далее. Да, вот, пожалуйста, Швондер, ты не прав. Это у нас в Ютьюбе идет переписка, там есть такой раздел «Интересные сообщения». Вот видите, как Ютьюб смешно? Интересные. Не просто сообщения, а интересные сообщения. Но он абсолютно все сообщения маркирует как интересные. Это народ у нас тут общается и переписывается. Дружатся люди, влюбляются друг в друга и так далее. Приходите на YouTube, на трансляцию, увидите меня, увидите вот всех этих наших постоянных слушателей. Тут есть некто Швондер, некто Дуглас и так далее. Так, уже хочу, и кто напишет, Дмитрий Катков, уже хочу стать квалифицированным инвестором, только от мысли поиграть чужими деньгами без образования на бирже дух захватывает. Вот, Дмитрий, вы как-то неправильно, я бы чужими ни за что, ну зачем вам это надо? Потом, ну сейчас уже не те времена, не то чтобы за вами придут, но зачем чужими? Своими надо, своими небольшими, мало-помалу. Курочка по зернышку, и все. Леня Голубков тоже был успешным инвестором, жене сапоги купил. Ну, вот вспоминает у нас, значит, слушатель, который нам пишет через Телеграм. Средства связи с нами, во-первых, телефон 7373948. Минфин вступился за крипту. Дмитрий Медведев тоже сегодня дал, кстати, не только Лавров сегодня у нас на радиостанции давал большое интервью, он давал его четырем радиостанциям, и наш главный редактор сидел, задавал вопросы. Вы можете все в телеграм-канале «Радио говорит МСК» увидеть, прочитать там и выжимку текстовую, и видео посмотреть, и все. Но еще, оказывается, и Медведев сегодня давал интервью. Это уже тоже можно выяснить, почитав телеграм-канал «Говорит Москва», «Радио говорит МСК». И Дмитрий Медведев предупредил об обратном эффекте запрета криптовалют. Так, зампред Совета Безопасности, теперь у него такая должность, прокомментировал позицию Банка России, который выступает за введение запрета на выпуск, обращение и обмен цифровых активов. Он добавил, Медведев, что зачастую ограничения приводят к противоположным по сравнению с запланированными результатом. В то же время Медведев добавил, что в позиции регулятора есть свои резоны. Госдума планирует рассмотреть проект закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию. Документ был презентован органам власти и правоохранителям для изучения летом еще 2021 года. Так что вот, оказывается. Да, а что, мы взяли вот тут звонок? Да, не взяли, да ладно. Кто такой Медведев, напомните, пишет Катя. Медведев, я, кстати, сегодня еще одного Медведева. Мы поможем посмотреть, как он ругается, этот теннисист, если я тебя форварну или нет? Но у нас, как его, Даниил его зовут, да? Нет, сейчас я скажу. В общем, Австралия Open, вы знаете, на который не пустили Джоковича, помутузив его там на границе, через суд, через все, они его там не пустили. Значит, Австралия Open, тем не менее, состоялся. Он состоялся, и там сейчас, соответственно, без главной ракетки мира идет соревнование, и в том числе наш теннисист. Ну, сейчас я сходу не найду, наверное, так вот сходу этого теннисиста. По фамилии Медведев, но имя я его сейчас сходу не вспомню. Его стало раздражать, что у его соперника, грека, который после каждого вот этого удара, да, ну, я сейчас не спортивный комментатор, я не знаю, как это называется, но после каждого розыгрыша, да, это называется, если особенно он был удачный или неудачный, к нему с трибун подбегал отец, к этому его сопернику греческому, и что-то говорил. Ну, это бывает такое часто, когда отец в теме, он тоже как будто бы немножко тренер, или, может быть, полностью тренер, и он там давал советы. И нашего это очень сильно, значит, стало раздражать, и он высказал это все судье, который сидел и не препятствовал. Потом, правда, извинился, матч выиграл наш спортсмен, вот, и он извинился, тем не менее, за то, что в неподобающем тоне он, значит, как-то вел беседу. Вот, в Госдуме объяснили реакцию накричавшего на судью теннисиста Медведева, эмоции перехлестнули. Он говорил, ты тупой, но на самом деле это по-русски так звучит, я нашла, сейчас перешлю. Это по-русски так звучит, ты тупой, это некрасиво. А там он сказал, are you stupid, или что-то такое. Вот в этот вот, нормально, да, можно такое видео нам сейчас скачать. Но я посмотрела, честно говоря, я как-то душой, я вот поняла, что этот наш Даниил Медведев, да, что он, в чем-то он на самом деле, мне кажется, прав. Нет? Или не прав? Посмотрим. Сейчас у нас YouTube, на YouTube трансляции будет немножко картинки, немножко звука, вот, а для радиослушателей только звук. Там будет по-английски. Я, кстати, испытала некоторую гордость. Во-первых, я все поняла, что было сказано. Вот. Несмотря на то, что в телеграм-канале нашем есть еще и перевод. И хорошо, он шпарит так по-английски быстро. Слушаем. Так, да, сейчас. А звука нету, да, что ли? А, ну, в общем, ладно, нету звука. Я сейчас пущу его вот так вот с этого. Вот, что-то такое, о май гад, ну и так далее. В общем, это мы послушали. Ну, видите, у нас даже вот у Госдумы взяли маленькое интервью на эту тему, ничего страшного. В общем, удачи нашему спортсмену, что я могу сказать. И, конечно, это, наверное, и папе было тяжело сидеть на месте, когда там этот сын что-то неправильно разыгрывает, но и нашего тоже можно понять. Ну что, про криптовалюты все поговорили. Давайте я вам скажу, какой сейчас биткоин-доллар. 37 086 долларов нужно отдать за один биткоин. А если в рублях, то 2 936 052 рубля. Ни больше, ни меньше. Ни за что, если к вам подойдут на парковке какой-нибудь у вокзала и предложат купить биткоин, вы отказываетесь обязательно, бегите от этих людей. Они не знают, о чем говорят. Евро-доллар 1.11. Нефть Brent 89.19. Ничего себе. Евро 86.80 и доллар 77.81. Все стабильно, все классно. Ну, вот, про биткоин, тем не менее, на фоне вот этих вот примирительных разговоров относительно того, что мы все-таки, может быть, его оставим, не будем себя прямо уж совсем запрещать. Есть все-таки сомнения, будет он дальше падать или будет он расти. 7373948, алло, здравствуйте.
Не будем себя прямо уж совсем запрещать.
Так, ну что же это такое? Ну, мы когда дозваниваемся, мы сразу вешаем трубку и говорим в телефон. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, в чем смысл-то так вот большой криптовалют, как не кажется, как казалось бы, ведь американский доллар может быть привлечен в качестве доказательства в уголовном преступлении.
Да?
Если, да. Вот за что вот посадили летчика Ярошенко, вы знаете же?
Вот за перевоз наркотиков, конечно, все знают.
Вот его посадили за то, что он продавал их за доллары. Он же не перевозил. Его именно американцы арестовали за то, что он использовал доллар американский в преступных целях.
Это вы говорите, что
это
будут криптовалюты расти или что?
Конечно, она будет расти, да. И наши поэтому тоже об этом задумались. Как же так? Мы сейчас запретим, а как мы им будем пользоваться?
Вот как пользоваться. Ну, я поняла, да. То есть, уходить, да, от того, чтобы совсем себе такие помосты сжигать, это вот не наш путь. Я сейчас хотела вам про расчеты сказать, что вот у нас же есть беда похлеще биткоина и вот этих валют и, так сказать, средств на основе распределенных вычислительных систем, у нас назревает же Web3. Вы знаете, что такое Web 2.0, но что такое Web3, знаете ли вы? Ну, мы с вами уже как-то говорили об этом. Это такой идея децентрализованного интернета. Это интернет, который вот есть сейчас, может быть, мало кто задумывается над тем, как он на самом деле работает, он сейчас все-таки подконтролен. Хоть как-то. То есть мы вот видим на примере, ну, самый недавний, это Казахстан, когда вот смогли взять и отключить. Но там физически отключили районы, да, это просто там вот какой-то рубильник там выключили. Оказалось, что вот это такой действенный способ. И вот правозащитники, кстати, в Казахстане сейчас, ну, воздух, в общем, сотрясают, конечно, вопрошают в пустоту, никто им отвечать не будет, но они говорят, вот, ну, какое вы имели право, ну, зачем вы отключали интернет, люди сидели там, значит, без информации, без ничего. А Web 3.0 это такая новая идея, насколько я понимаю, поправьте меня, если, может быть, у нас есть просвещеннейшие слушатели, которые лучше меня это сформулируют, это вот тоже построенная на распределенной такой вот системе уже интернет и хранение информации просто вообще в целом. И это другое совсем. Но она плохо развивается, эта идея пока что. Мы стоим у самых истоков, нет сомнений, что она будет, наверное, реализована. Какие проблемы у нее? Сейчас вот есть такое издание «Платформер», англоязычная. И там вышла статья о том, какие три вещи надо исправить этому движению Web3, которое за децентрализацию, в 2022 году. Значит, какие задачи? Для ленивых надо, значит, что сделать? Первое, сделать криптотранзакции надежными. Сделать это нельзя надежным пока что, да? делайте выводы. Никто в этом серьезные никакие средства никто туда там не будет передвигать, потому что это ненадежно. Вы никогда и потом не найдете, если что-то у вас там упадет и закатится под табуретку. Вам никто не поможет. Второе. Блокчейн эффективным должен быть. Эффективным. Третье. Выработать методы борьбы с... Ну, ладно, с харассментом, абьюзом. Это для Web3 уже там другая история. Вы знаете, сейчас вот в метавселенной уже первые эксперименты пошли, где ты вечеринка там, значит, вечеринки не получаются, а к женщинам-тестировщикам уже подходят аватарки мужчин-тестировщиков и там пытаются их там хватать за грудь и так далее. Уже с этим надо бороться. Давайте последний звонок на эту тему. У нас, видите, как оптимистический сегодня эфир. И дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Анастасия, ну что, давайте минутки полторы про валюты.
Давайте.
Давайте, смотрите. Классика основ экономической теории. Есть основные функции денег. Средства накопления, средства обращения, средства платежа. Электронные деньги и деньги для международных расчетов, так называемые мировые деньги. Биткоин обладает каждой из этих функций, но очень ограниченно. К примеру, отходим от биткоина. Английский фунт, он неограниченно обращается, да? Но средством платежа, например, в России он не является.
Да.
А биткоин, он какую из этих функций несет в полной мере?
В полной никакой, но это хороший, как это, спекулятивный инструмент.
Нет. Почему разные позиции у разных регуляторов и у систем безопасности, кто за безопасность отвечает, и те, кто отвечает за регулирование финансового рынка? Знаете, очень простой ответ. Потому что, если по классике, то нельзя называть одну из функций деньгами.
Ну, согласна. Ну, так они говорят, коин.
Ну, я еще раз говорю, это нельзя одну называть из функций деньгами. Теперь, значит, так сказать, с точки зрения евро, долларов, курсов там и всего остального, всех вот этих вот вещей там, так сказать, вот, да. Значит, мы сегодня, не мы, а кто-то, вводит валюту конкурента. И вы очень грамотно, сами того, наверное, зная или не зная, не знаю, сказали, сколько биткоин стоит в рублях. И того на лист, как раньше в советские времена в бухгалтерской отчетности, так сказать, значит, писали еще в далекие советские времена. Мы сегодня 2,5, там, условно, миллиона рублей, у нас стоит один биткоин. То есть это вот пенсия, условно говоря, там, так сказать, целого городка пенсионеров, понимаете? И, соответственно, так сказать, когда мы вводим какую-то некую валюту, которая становится конкурентом другим валютам, то мы должны понимать, а нашей валюте она конкурент или нет? Для основных функций средства обращения, средства накопления и средства платежа. Вот если вам по классической, как говорится, модели вот это раскладывать, то ситуация, вот, ну, для общего понимания, может быть, и вам, и, там, и слушателям, безусловно, так сказать, да, будет интересно. Вот именно классическое мнение. Все остальное, инвестирование, всевозможные даркнеты, всевозможные, так сказать, тайные перечисления денег. Сегодня абсолютно не обязательно для этого иметь биткоин.
Да.
Абсолютно не обязательно.
Наверное, я не знаю.
Сегодня не обязательно. Но, поверьте на слово, речь идет о том, что, так сказать, если мы легализуем какую-то часть, вот там молодой человек насчет, так сказать, долларов и летчика Ярошенко, он замечательно трактовал некоторые нюансы понимание американского законодательства насчет долларов, да? Вот у нас наше законодательство, оно рубль от биткоина как защищает? Вот если, условно говоря, завтра вы будете жить в координатах биткоина, а я в координатах рублей, или наоборот, как мы будем с вами взаиморассчитываться? Как мы будем предъявлять свои претензии друг к другу? Финансовые. Ну, например, там вы мне там поставили вагон там.
Мы должны с вами завершаться, закругляться. У нас новости сейчас.
Закругляюсь, собственно, нет.
Не верите вы, короче говоря, в том, что он будет равен как-то, да? Да я тоже вот так не
думаю. Я говорю сейчас о другом. Что, так сказать, слишком тонкие и очень глубокие механизмы регулирования, в том числе макроэкономического, должны быть отработаны как часы.
Хорошо. Мы примем к сведению. Все, спасибо. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
А вы тоже, как и я, когда слышите новости о лосях, вспоминаете Рашкина теперь всегда или нет? И я тут сейчас еще, знаете, да, про, ну ладно, это уже про корову, которая не хочет рожать теленочка, ее там экоактивисты в Европе выкупили, решили, что объявили ее коровой трансгендером, который думает, что она бык. Это отдельная курьезная тема, но мы как-нибудь поговорим об этом. Я прочла огромное исследование, и оказывается, вы себе не представляете, все не так, как мы с вами думали. Мы думали, что там вот где-то есть эти ЛГБТ, там трансгендеры, феминисты, геи, вот они все где-то в одной какой-то вот команде там своей выступают, карнавальной, а мы, значит, вот, значит, и есть вот это вот ядро обычное, и вот там они свои права качают, а мы вот, может быть, немножко против. Там все не так, все не так, все совершенно иначе представляется, но это однажды потом в другой раз. Там, оказывается, все это против женщин. Женщины и феминистки борются вот с этими вот гендерами и так далее. Я об этом не знала. Но заходите ко мне в телеграм-канал, кстати, Аношко называется, Аношко, просто набирайте в телеграме, как будто бы вы меня ищете в списке своих контактов, и там вывалится этот каналчик. Можете на него подписаться, там вот я иногда выкладываю то, что мне кажется интересным. Да, там ссылка на рассказ. А я хотела вот о чем поговорить. Давайте даже так, для пущего дела я сейчас еще отбивку такую пущу, красивую. А, она у меня не работает. Ну ладно, неважно. Большинство россиян признались, что в их семье не было предпринимателей в 90-е. 29 января будет завтра. Вот, но у нас с вами уже пятница, поэтому завтра мы с вами не услышимся. 29 января исполняется 30 лет со дня подписания указа о свободе торговли, который в 1992 году фактически легализовал предпринимательство в стране, в нашей с вами. Но удивительно, так подумаешь, 30 лет, много это или мало, сколько всего поменялось. Вот мы прошли такой долгий путь от вот этой стихийной торговли, да, у метро, которую все, ну, кто постарше, тот помнит. Я уже, видите, как говорю, кто постарше. И когда там эти бабки стоят, значит, эти сигареты поштучные, значит, этими пачками продают. Когда ты там какие-то джинсы на картонке там меришь на рынке, значит, на картонке, варенки эти несчастные, все, вот оттуда мы прошли вот этот путь, когда мы уже знаем, что вчера я рассказывала, торговые центры, значит, все, торговые, инвесторы торговых центров считают, что они умрут, и все это мы уже про пройденный этап. Все, один сплошной Wildberries, давайте еще назовем пару сетей, так для, Озон, кто там еще, Сбермаркет, Яндекс, много-много-много разных маркетплейсов с доставками. Я хотела задать вопрос вам вот какой, дорогие друзья. Можно ли сейчас, вот сейчас, в текущей, в современной России, в том виде, в котором сейчас есть, заработать на торговле? Может быть, кому-то покажется странным этот вопрос, ведь смысл торговли именно в заработках. Но вот для нас, тех, кто мечтает о богатстве и никак не может решиться, вот нам нужен такой какой-то опыт. Расскажите, позвоните, расскажите о своем опыте. Вы торгуете, вы занимаетесь торговлей. Расскажите, как идут ваши дела, что вам сложно, что вам не сложно, насколько наша страна сейчас, ну, легкий рынок. Может быть, просто большинство людей сидят и не знают, ну, как часто бывает, о том, что где-то вообще на самом деле Клондайк, налогообложение самое хорошее, низкие налоги, может быть, хорошие условия, простые. С появлением вот этого всего, всей этой истории, как я уже сказала, с маркетплейсами, мы сидим, а может быть, надо пора уже пункты выдачи открывать, кто не хочет совсем ни о чем заботиться, и ты просто стрижешь купоны от оборота. Я знаю, я почитала про это. Вот сколько через тебя покупок, на какую сумму проходит через твой, значит, этот пункт, это тебе там сколько-то процентов. Вот, может быть, нам пора уже этим всем начать на это обращать внимание, а не сидеть и, там, не знаю, жаловаться на то, что вот пенсии плохо повышают или там зарплаты как-то вот не отстают от цен, от роста цен. 7373948. Что такое торговля сейчас? Как можно начать торговать? С чего можно начать? Что делать? Алло, здравствуйте. Так. Сорвалось. 7373948. 495-й код. Дайте надежду всем, у кого ее нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, отвечаю, Анастасия. Нет, сейчас в современной, в текущей России невозможно заработать на торговле, потому что все зоны, так сказать, торговые поделены еще давным-давно, в нулевых, там, ну, до 2005 года точно все поделены. Бразилии, торговые залы, торговые. Кстати, они не умрут, я думаю, в ближайшие 50, где-то 8 лет. Вот, это торговые огромные наши прекрасные павильоны и торговые центры. Сейчас нельзя. Но если, не, но если, если вы там как вот Стив Джобс создадите, там что-то...
Да новый, подождите, там, но вы занимаетесь торговлей? Стойте, вы занимаетесь торговлей? Вот вы.
Я не занимаюсь, я, может быть, как-то соприкасался с ней.
Нет, надо, чтобы вы занимались. Нет, ну как, какие зоны поделены? О чем вы? Все поменялось. Все, что было поделено, уже прошло. Мимо, все, новые товары, новые цепочки, новые возможности. Прямо сейчас, вот, я открываю телефон и договариваюсь с китайскими товарищами о прямых поставках. Вопрос только в том, что, говорят, контейнеров не хватает. Вот с контейнерами беда, там надо, значит, в очереди стоять. Но о чем вы говорите? Если я сделаю хорошую цену, вот я открываю любой агрегатор, любой маркетплейс и выбираю товар, который мне нужен. Друзья, я делаю сортировку сначала дешевле. Знаете, такая тема есть? Сначала дешевле. И один и тот же товар, какой-нибудь дурацкий. Ну, давайте придем, например, Pop-It. Вот эта детская фигнюшка, которая, значит, там такие пупырышки из резины, ты их должен протыкать. И, например, в смысле пальчиком ты должен их нажимать. Ну, к примеру, да, вот, к примеру, вот надо что-то такое. И вот они однообразные. Ты точно знаешь, что это с одной, как бы, скорее всего, фабрики все происходит. Или, не знаю, ну, вот какая-нибудь такая ерунда. И ты просто, или... сейчас таблетки, вот мне надо было для таблетки для посудомоечной машины. Я выбираю эту марку, которая мне нужна. Я просто делаю сортировку сначала дешевле. Все, я вижу, я заказываю то количество, которое мне нужно. Мне абсолютно все равно. Я смотрю, там иногда продавец ИП Иванов. Мне везет, через 2 дня он привезет. Причем тут поделенные рынки, о чем вы говорите? Никто ничего не делит, все по-новому. Расскажите, 7373948. Может быть, всем пора на это обратить внимание уже? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый ведущий, слушатель. Значит, есть большая ошибка стратегическая и философская в ваших рассуждениях. Дело в том, что если... в торговле отсутствует субъектность права, то она действительно поделена. Уже в конечном счете любое стратегическое решение в объемах большой торговли принадлежит политике. По Шпенглеру это когда кровь уничтожает деньги. То есть диктатор решает все. Поэтому у нас никакой торговли в стране нет. Если ты входишь на большой рынок, огромный рынок, ты должен купить членский билет, который тебе совершенно не гарантирует то, что ты будешь на этом рынке развиваться. Ты будешь там работать и развиваться только до той поры, пока пассионарный диктатор считает это нужным.
Поэтому... Михаил, вы говорите о каких-то больших вещах, а я спрашиваю про маленькие.
А вы говорите о таблетках. Нету маленьких вещей в этой жизни. Уважаемая Анастасия, я отдаю должное вашему романтизму.
Да, ну, всегда, куда уж деться.
Видимо, без этого тоже в этой жизни нельзя. Но вы сейчас невольно играете очень негодную роль в своих рассуждениях. Дело в том, что пока мы не станем нормальным рынком, будем проигрывать всему миру. Нет у нас рынка, потому что этот рынок ограничен политической конъюнктурой.
Михаил, даже давайте посмотрим по-другому. Хорошо, видите, у меня не иссякает энтузиазм. Давайте посмотрим совершенно иначе. Давайте посмотрим на то, что мы можем предложить миру. Ну, наоборот,
ничего
не торговать здесь не на можем. Наш рынок, а
ничего
туда.
Не можем. Ничего не можем, объясняю почему. Так сложилось, увы, это голая, жесточайшая правда, что Восточная Европа, расположенная ближе к Азии, исторически была лишена технического мышления. Напрочь. Здесь могли родиться величайшие исповедники, величайшие попы, величайшие философы. При определенном влиянии западной культуры величайшие писатели, которые фору дадут, так лучше стоят на уровне. Но ни разу не родились ни технологи, так, ни кустари, ни разу, ни инженеры и ни глобальные мыслители в области экономического права прежде всего. Поэтому ложь, в которой мы пребываем, относится...
Нет, но нам никто не запрещает заимствовать. Подождите, по формуле Лужкова они делают, а мы имеем.
И торгуем. Одну секунду. Есть такая торговля. Формула, она к искусству относится.
Да.
Талант заимствует, гений крадет. Но если вы не являетесь обладателями изначальной технологии, как «Шевроле» или «Порше», простой слесарюга, так свой, вы не будете потом на первых ролях, вы не будете получать деньги от технологий. В чем феномен Китая? Там никто ничего не может придумать, они полные профаны в этом. Так? Но проект, колоссальный проект после плана Маршалла, а еще ранее после плана Альберта Кана, нам все тут про Сталина говорят, да Сталин ничего бы не сделал, если бы американцы не поставили ему фактически вперед 640 заводов. Это была идея Альберта Кана. Что он говорил? Есть в России, есть с горящими глазами 100 миллионов молодых людей, которые поверили в революцию, они хотят работать. У них есть мускулы под пропотевшей рубашкой. Если мы сейчас кинем им наши инструменты, молотки, отбойные молотки, станки и так далее, они совершат чудо. И Сталин нам заплатит. Но этот идиот, пардон, это нормально. Идиот есть название произведения Достоевского. Все не так понял. Так? Он отобрал у крестьян зерно, заплатил, убил крестьян 223 миллиона. Так? Заплатил американцам. Когда они об этом узнали, они уже...
Михаил, ну мы с вами...
Слушайте дальше. Это как торговля все еще ровно 16 секунд. Так. А дальше был план Маршалла, а дальше был план самый знаменитый, когда американские инженеры изобрели хай-тек, почти качнулось в нашу сторону, выбирался рынок. Нужен был рынок, пусть там коммунистический союз, пусть неизвестно, неважно. Но мы не прошли по сравнению с Китаем по количеству людей. Так, потому что нужен был рынок в 1,5 миллиарда. Здесь все очень просто. Не нужно идеализации. Таблетки сегодня просто. ИП Иванов – это ерунда все. Так. Вторичность, третичность убивает, главное, прибавочную стоимость. Поэтому у нас пенсии такие. Поэтому у нас тетки или женщины без мужа с детьми нищенствуют. Потому что мы не можем быть основателями технологий. Мы, знаете, если вы учились, ну вы учились в этом в Ленинградском университете, вы же не технарь, вы же, как это называется, гуманитарий, правильно?
Правильно.
Вот. Даже в советской тупой курсе советской экономики были перечислены 5 функций денег. И вот главной признавалась функция как средство международной торговли. Если вы на международном рынке не получаете серьезный объем валюты за ваш передел внутренний, не за нефть и газ. Все, вы проиграли.
Все, ну спасибо, Михаил с Рублевки. Это был, если кто не узнал, это был Михаил с Рублевки. Михаил подвел к тому, что мы сейчас лишены доступа к мировым финансам в силу ограничений, да, на нас наложили. И, может быть, многие об этом не думают, но это как бы сдерживает рост нашей экономики. И объем средств, крутящихся здесь у нас. Поэтому и торговля, соответственно, я так понимаю мысль Михаила, торговли особой быть не может. Но я хотела бы все-таки услышать человека, который торгует прямо сейчас. Ну, 30 лет завтра исполнится положение о свободной торговли. Ведь у нас сажали за это долго. Ведь это было как бы чем-то неприличным. Нам вытравливали мысли о том, что это хорошо. Есть целые нации, которые, наоборот, ну вот к вопросу о национальных всяких там духовных, традиционных и прочих там практиках и ценностях, есть целые народы, я об этом иногда думаю, что вот у которых эта торговля непорицаемое было качество, а наоборот, например, Китай, вот, или, например, Корея. Там торговлю никогда не считали чем-то зазорным. Ой, и тут звонок случайно сделал. Ну ладно, 7373948, алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей, город Шляху.
Так, а как так может быть? Да, извините, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, Петр из Москвы. Хочу поделиться вот кейсами из, как вы говорите, не большого, маленького бизнеса. Например, это уже Валберт. Такая идея созрела у супруги открыть такой пункт, ну, как бы быть вот этим, ну, передаточным, ну, там, сидеть на небольшом проценте пункта выдачи.
Надо несколько, сразу идея, несколько, потому что один будет проседать, вы будете кормиться за счет остальных. Ну, ладно, окей, да, так, ну и как, получилось у нее?
Слава богу, вначале пошла ее подруга. Значит, было открыто 2 пункта. Она посчитала так же, как и вы. Первые месяца они меня даже поразили. Я думаю, тем ли я в жизни занимаюсь. Может, надо было давно там открыть там 10 пунктов.
Да, конечно.
Великолепные обороты там начали буквально с 6 миллионов выдачи, это стартовый процент подъемный, то есть там почти 500 тысяч заработок грязный, да, и на фоне того, что приблизительно столько же было вложено, ну, именно конкретно этот пункт. Так было 2 месяца, а на 3-го месяца столкнулись с проблемами. Ну, очередная выручка, причем оборот рос, и деньги в нужный момент не приходят. Значит, стали разбираться. А, к слову, единственным способом связи со службой поддержки, с бухгалтерией является чат внутренний. И они когда туда заглянули, до этого не смотрели. Там ругань, там суды, там какие-то истории страшные. Значит, ответ где-то ждали на обращение 2 недели. Выяснилось, что не весь товар возвратный, но не все же забирают с пунктов. Не весь доехал до склада. И у них есть минус 700 тысяч. И, ну, как бы предварительно, ну, не то, что там, да, ну, как бы надо разбираться. И ситуация оказалась достаточно типовая. Дошло до того, что искали людей в Альберисе, и, ну, не буду точно говорить, но, в общем, что-то они нашли за какое-то вознаграждение, кто-то начал заниматься поиском ихних товаров. И это, причем, вот, ведущий пункт. Второй пункт где-то в нулях был, и они его, как бы, получается, подзакрыли. В общем, ЦРМ тоже достаточно безобразно работает. Ну, может быть, издержки от того, что там много таких пунктов, много людей. В общем, есть некоторые проблемы с выплатами, есть некоторые проблемы с расчетами, с прохождением информации. То есть, казалось бы, совершенно простой бизнес имеет целую кучу подводных камней. И на этапе работы с этим еще совсем познакомились, в том числе и с поставщиками. А у поставщиков вроде как их дела могут быть еще хуже. Ну, кроме того, что тоже царит неразбериха, допустим, существует определенная внутренняя коррупция. Ну, вот я купил там какие-нибудь детские носки, начал их продавать там на Валберсе, они пошли здорово. А, вроде, ну, скажем, такая история, да, у которой, ну, я рассказал, опять же, ну, по рассказу пересказываю, да, человек, который говорит, с ним это случилось. Бизнес пошел в гору, он там заказал очередную партию в Китае. И когда он намеревался уже ее завести, его товары заблокировали. Заблокировали как бы как поставщика. Ну, что-то с ним не то. Поскольку я сказал, что реакция достаточно, обратная связь очень плохая, то есть это 2 недели.
Слушайте, но это на одном маркетплейсе, да, его там убрали? У нас же есть выбор.
Я могу назвать. А, ну да.
Не надо, ну, не важно, все равно он может другой там пойти.
Да, и... Получилось так, что для чего это сделано? Какие-то, ну, видно, сотрудники, не знаю, опять же, коррупция, не коррупция. К тому моменту, как он начал решать этот вопрос, уже стоял другой человек с его позиции товара.
Понятно. То есть что-то такое почти из рынка 90-х, да, на нас мрачно смотрят, но уже со смартфонов, да?
Очень-очень дикий бизнес. Не знаю, мы, конечно, подиспугались этого ситуации.
Ушли из этого? Ушли? Жена все свернула?
Не, скажем так, не зашли. Это ее подруга, она говорит, смотри, как здорово, начинай. И она на фоне этого хотела тоже начать.
А, это не... Но не решились до сих пор, да?
На третьем, да, не решились. Просто...
Ну, может быть, да. Эх, жалко. Жалко, а то я уже была... Так, спасибо большое за опыт, а то я уже стала прислушиваться. Мне кажется, что за последние 30 лет, пишет Дмитриус, так и не появилось уважение к так называемым торгашам, да вообще к предпринимателям. Причем это действует не только на уровне населения, но и на уровне руководства страны. Они так и остались барыгами и спекулянтами. Они это, в смысле, в сознании наших руководителей, ну, такое иногда, да, там проскакивало, когда вот пандемия, там сложные времена, вроде надо поддержать, а вроде надо, что и народ тоже сложности, чтобы вот наценки были небольшие, чтобы все они торгаши должны, значит, поменьше обогащаться. Энди Ди пишет, у нас нет рынка сбыта, на пупырке есть. Нас мало, но хотим жить, как будто у нас большой рынок или производство. Мы с братом в конце 90-х торговали на рынке коммуны, фруктами, овощами торговали. Нам ЧП батя открыл. ЧП – это частный предприниматель, что ли? Батя открыл, на Софийской базе закупалась. У него теперь сеть магазинов детской одежды. Григорий, ну как, процветает или сложно? У нас, да, это все-таки Михаил, да, значит, Михаил дозвонился. 7373948, что про торговлю можете сказать? Алло, здравствуйте. Можно заработать сейчас торговлей?
Да.
Да, рассказывайте. Вы в эфире, говорите, да.
Да, я коротко, 2 минутки, потому что долго все говорят, прям я слушал интересно. закончу позитивно. То есть, на самом деле, можно при небольших вложениях у нас какой-то бизнес открывать. Буквально там полгода назад открыл точку торговли автозапчастями, розничную. Правда, я занимаюсь этим очень долго, вложил где-то там около 3-4 миллионов, то есть за 3 месяца вышел на самоокупаемость, сейчас оно приносит какую-то прибыль. Второй примерчик, у меня подруга знакомая открыла на Даниловском рынке точку, торгует сырами, дорогими, правда, наших производителей, ну, плюс там еще какими-то сопутствующими товарами. Она вложила 1 миллион, вышла на прибыльность через 2 месяца и сейчас зарабатывает деньги. Это вот как бы живой пример.
Прекрасно. Хоть что-то хорошее сегодня.
Да, да, нет, можно, если в чем-то понимаешь и разбираешься.
А вот если не разбираешься, вот меня волнует это. Ну, ты же можешь, понимаете, это же такой барьер психологический. Но любой взрослый человек зрелый там может сесть и разобраться в любой вещи.
Ну, в каждом направлении все равно нужно быть специалистом. И я вот хотел вас поправить. Я как раз с Китая вожу товар.
Так.
Чтобы вы привели пример. Вот взял товар, погрузил в контейнер. Я вам просто скажу, простая себестоимость доставки сейчас. $13 000 один 40-футовый контейнер из Китая. Плюс там на товар 30% это таможня. Ну, 35% где-то еще с доставкой, там со всеми делами, с растаможкой, то есть в среднем себестоимость контейнера с доставкой стоит где-то $16 000.
Это то такой контейнер, который вот мы привыкли видеть там, который, да, стоит на вагоне, например.
Совершенно верно. То есть если у вас в контейнере товар дешевый, там на $20 000, на $25 000, у вас доставка выходит 70-100%. А сейчас это непродаваемо. То есть дорогой товар можно привезти, дешевый – это просто утопия. Вот как-то так.
А вы свои запчасти откуда берете, сразу вопрос? С Китая? Не оригинал у вас?
С Китая, да, но вот некоторые контейнеры отгружены, то в море болтаются, то в поездах, некоторые с октября еще не могу получить.
Вот как. Спасибо вам большое за рассказ. Да, да. Ну вот человек, смотрите, видите, может зарабатывать, и есть положительные примеры. Процветает вот брат у нашего слушателя, который торгует детской одеждой, у него даже есть магазин в торговом центре «Галерея», это в Санкт-Петербурге. А чем, кроме торговли, можно сейчас заработать вообще, пишет 87-й? Только в 90-е была торговля и производство, пишет 77-й. Это какое же производство у нас было? Цветы выращивали? Что мы, остатки советского, имеете в виду? Там для людей мало что производилось. Ну, в смысле, не то, что было нужно людям. В начале 2000-х все закончилось, вообще все. Ну, не знаю, какие-то производства у нас есть. Вот так ты едешь, но, правда, это, конечно, сборка. Заезжаешь вот в эту благословенную Калужская земля. У меня дача просто там, я туда еду, и там все, я проезжаю эту вывеску. Благословенная Калужская земля. И там начинается Samsung, там еще что-то. Кимка, Килка, Пилка, Хью, Шер, Пью. Там смотришь вывески в этих полях. Там стоят какие-то производства. Производства стоят, они есть, что-то они делают там. Чокопай льют, и там Самсунги телевизоры какие-то собирают, там краски какие-то замешивают. Что-то, в общем, происходит у нас с производством. Оно есть, но, конечно, наши мечты какие-то о том, что вот мы полностью самостоятельно как-то все с нуля, полный цикл что-то делаем, пока такого, конечно, у нас есть. На один удачный есть несколько неудачных. В Телеграм нам пишет наш слушатель. Это было последнее сообщение сегодняшнего эфира. 28 января, пятница. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Я с вами прощаюсь. До вторника. Во вторник в 8 вечера. Услышимся. Всем пока. Услышимся и увидимся в Телеграм.